KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Внимание! Наше радио не несет ответственности за содержание рекламных роликов, авторских программ и мнений, звучащих в эфире.
Вы слушаете наше радио.
Настройся на уши, наше радио.
Доброе утро еще раз, дорогие радиослушатели. Наше радио, программа «Трансатлантик» с Миксом Хоуком и Петром Новочеховым. Мы опять в эфире. Это наш второй час каждую субботу. Доброе утро еще раз, Микс.
И на всякий случай добрый вечер всем, кто нас слушает на другой стороне Атлантики, в Европе, в России, в Израиле и в разных других местах.
Ну и, конечно, мы не могли пройти мимо наиболее такого важного события, самого громкого, потрясающего, трагического, мучительного события, прошедшего на этой неделе в Соединенных Штатах, именно массового расстрела людей в Лас-Вегасе. И эта тема, она сразу, конечно, помимо просто самих фактов и многих вопросов, которые возникают, когда слышишь эту историю, и которую, особенно Микс, ты довольно много озвучил, но помимо этого еще сразу и у людей появляется такое желание вот что-то бы сделать, раз чтобы решить эту проблему, раз и навсегда, чтобы такого больше никогда не было, чтобы не убивали людей, чтобы все было хорошо. И христианский пацифизм тут появляется как такое прекрасное универсальное средство решения проблемы. И вот на этом мы тогда закончили наш первый час, говоря о христианском пацифизме. И Микс, ты сказал, что это не такое уж и христианское явление, этот пацифизм, а больше заимствование от философии, которая считает, что все, что есть у людей, это жизнь на земле, и все, больше ничего нет.
Понимаешь, дело в том, что я верующий не с детства, слава Богу, меня, в общем, Бог дал возможность пройти, ну, и видеть жизнь немножко с другой стороны. Но я верующий, вот надо сказать, что вот как раз где-то через месяц исполнится уже 30 лет, как я верующий.
О, значит, ты тоже уже старослужащий, староверующий.
И да, я почти, ну, большую часть этого времени я проводил в изучении Священного Писания. И я могу сказать, что если вам не сказали заранее, что, значит, что христианство и пацифизм – это одно и то же, то вы не найдете пацифизма нигде, ни в словах
то
Христа.
То есть, правильно ли я тебя понимаю, Микс, правильно ли я тебя понимаю, если бы не было вот этого влияния извне на христиан, со стороны ли пацифизма там толстовского или какого-то сектантского или политического, то внимательный читатель Библии не пришел бы, никогда бы не пришел к выводу, что, ну, брать оружие в руки – это грех. Универсальный.
Конечно. Нет, ну, то, что, скажем, ну, человек может до чего угодно додуматься. Вот появились же там разные группировки, там, типа свидетелей сторожевой башни, например, да? Mm-hmm. Вот у них свои там какие-то истории. То есть человек что-то там, он же вычитал как-то в Библии какую-то полную ахинею. Но, тем не менее, вот просто вот обычный человек, да? И, кстати говоря, Чарльз Рассел, основатель сторожевой башни, он писал в одном из своих трудов, что мои книги являются таким, ну, истинным толкованием Священного Писания. Если вы, ну, и они имеют такую же важность, как и Библия. Более того, если вы будете читать Библию и не будете читать мои труды, вы очень быстро окажетесь во тьме. А если вы будете читать только мои труды и не будете читать Библию, то вы всегда будете оставаться в истинном свете.
Да. Человек от скромности вот, не умер.
В общем, достаточно так вот прямолинейно все сказано. То есть, понимаешь, ну, вот я не знаю, я не могу этого увидеть. Я вижу, как Иисус говорит своим ученикам продать одежду и купить меч. Все эти инсинуации по поводу того, что он имел в виду Божье Слово, понимаете, ну, это смешно, да, там ни в контекст это никак не влезает, ни вообще, ну, и просто, не говорил Иисус с таким пафосом. Потом, что именно купить? Новый Завет еще написан не был. Что еще им надо было купить? Зачем им надо было это купить, если у всех все было и так? Уже те писания, которые были, они уже у всех были. Их наизусть, а пятикнижие наизусть учили в те времена. Понимаете? Поэтому другие какие-то, когда приходили к Иоанну Крестителю солдаты, и говорили, что нам делать? Что им говорил Иоанн Креститель? Сложите оружие, увольтесь со службы, идите пахать, значит, перекуйте мечи на Урала, да? Не говорил он ничего такого, он говорил, служите честно, не берите мзду, никого не обижайте, да? То есть, служите, да? А солдаты в Римской империи, понятно, что они воевали.
Да.
В то время было такое, что Римская империя все время с кем-то воевала или подавляла мятежи, то есть, было понятно, что солдаты будут проливать чью-то кровь.
Но видишь, и сам Павел об этом прямо говорит, что не напрасно начальствующий носит меч. И он именно это имеет в виду, что для того, чтобы при необходимости его употреблять. Но тогда, видишь, действительно, это правда такая маргинализация христианства. Получается, если это правда, то тогда христиане не могут быть среди руководства, среди правозащиты, нигде.
И я еще не упомянул, простите, то, что в нашей культуре принято называть Ветхим Заветом, и то, что на самом деле просто является такой же полноценной и равноценной частью Библии, где мы, в общем, видим, что велись войны, Бог благословлял людей воевать, Бог отправлял людей воевать в определенных ситуациях, да? То есть это не значит, что мы из-за войны, это не значит, что это воевать хорошо, давайте пойдем кому-нибудь башку оторвем. Я не об этом. Я говорю о том, что в определенных ситуациях это допускается и даже благословляется Богу. В определенных ситуациях Бог говорил, идите, да, и завоюйте. То есть это был тот же самый Бог, да, то есть мы же не относимся к тем сектам, которые говорят, что в Ветхом Завете был один Бог, а в Новом Завете другой. Это был тот же самый Бог. Это была точно такая же Божья воля. Поэтому люди, которые этого всего не видят, я не знаю, кем надо быть, чтобы это все не видеть. Я говорю, это надо уже... Кто-то сказал в свое время очень хорошо, что Библия настолько простая книга, что надо очень сильно постараться, чтобы ее не понять, чтобы ее запутать. Mm-hmm. То есть там все очень достаточно четко, ясно изложено. А вот эта идея, да, пацифистская, да, что как бы нельзя вот... как же ты убьешь человека? Что? Я еще слышал такое, знаешь, вот если ты пойдешь воевать, убьешь человека, а он в ад пойдет, ты его в ад отправил. Я устал людям объяснять, что я вообще не могу никого в ад отправить, я не Бог. Только Бог может человека в ад отправить или в рай отправить, и Бог контролирует все, и Бог знает, кто когда умрет, Бог знает, кто выживет. Я знаю удивительные истории, когда... я сам, собственно, несколько раз должен был умереть и не умер. По всем показателям, понимаешь, то есть, Бог сохранил.
Хорошо, смотри, Микс, тогда что получается. Очевидно, я согласен с тобой, что трудно найти пацифизм, обосновать его библейски. Нужно все время в этом случае притягивать какие-то идеи не библейские для того, чтобы утверждать его, придерживаться его. А есть ли какое-то решение вообще этой проблемы массовых убийств? Или это, знаешь, как стихийное бедствие, вот молния ударила человека, можешь сделать?
Петр, нет. Извините за жесткость, извините за резкость, но кто-то же должен правду говорить, да? Нет, эти вопросы решить невозможно. Так же, как невозможно решить проблему алкоголизма, наркомании, разводов. То есть суть этих проблем в несовершенстве человеческой природы. То есть пока люди несовершенны, пока грех царствует в человеке, эти проблемы не могут быть решены. Мы можем как-то ослабить, мы можем как-то, постараться создать какие-то условия для людей, чтобы все-таки они были заняты чем-то более... менее разрушительным, скажем, да, и более полезным. Но полностью решить и избежать этого невозможно, потому что мы видим, да, что уж насколько страна Америка благополучная, уж насколько здесь открыты все дороги, насколько здесь человек может, в общем, состояться, если он хочет, и прилагает какие-то усилия. Тем не менее, все равно находятся люди, которые вместо этого предпочитают банки грабить с риском для жизни, да, предпочитают вот какой-то, ну, то есть вот делать какие-то вот такие вещи, которые совершенно можно было бы понять людей, живущих в каких-то отсталых странах недоразвитых, где вот ты, ну, ты обречен просто жить всю жизнь, вот жить в нищете, жить в каком-то вот упадке, в разрухе, потому что там разруха везде. И вот ты уже вот от такого отчаяния совершаешь какие-то такие вещи. Но здесь-то, в Америке, работай, и ты, у тебя шансы есть добиться всего. Я не знаю, как в Калифорнии или во Флориде, но, например, в Оклахоме просто, ну, дом собственный, с собственным куском земли, это абсолютно реально даже для... даже вот для нас сейчас это становится реальным, для нас с женой, хотя
для недавних эмигрантов.
Без году неделю, в общем-то, в Америке и так далее. То есть, и тем не менее, мы уже сейчас видим вот по тем условиям, которые здесь есть, что, в принципе, еще немножечко мы подрастем, и мы уже можем всерьез об этом говорить. Понимаете? То есть, казалось, ну, то есть, все, вот, все, для тебя все сделано. Образование получить легко. Есть, ну, если ты гражданин Соединенных Штатов, ты можешь там пойти послужить в армию. Ты можешь найти компанию, которая тебе оплачет образование с тем, чтобы ты потом на нее работал. Это вообще очень распространено. Здесь у нас, я не знаю, опять же, как в других штатах, здесь у нас можно пойти, например, работать медсестрой с контрактом в каком-нибудь дом престарелых, и они тебе оплатят обучение на медсестру для того, чтобы ты потом год работал у них. По контракту. Ты получишь свой там диплом, первый, как бы первую ступень в этой сфере, но ты его получаешь, да, вот ничего за него не платя, просто отрабатывав. И причем тебе еще будут платить зарплату, пока ты будешь учиться. Mm-hmm.
То есть ты хочешь сказать, что оснований вот таких, чтобы из-за сложной социальной ситуации, бедности, там еще безысходности, этого нет. Люди по какой-то другой причине совершают преступления.
Это есть, Петр, но это есть в головах. Угу. Это то, как люди себя... Конечно, понятно, если человек, например, кончает жизнь самоубийством, он это делает от безысходности. Но реальная ли это безысходность? Да? Потому что есть такие части мира, где это реальная безысходность.
Ну да.
А и то, в общем, тоже там бабушка надвое сказала. А вот уж здесь-то точно нету никакой безысходности.
Так, значит, получается, ты знаешь, я вот не так давно, как раз вот на этих днях, на этой неделе прочитал публикацию. Это неожиданная публикация для меня была, потому что она была напечатана в «Вашингтон-Пост». Кажется, вот эта газета превратилась в такой орган демократической партии. И написала эту статью Лия Либреско. Она раньше работала... для веб-сайта 538. Это такой статистический, который специализируется на предсказании разных событий, спортивных игр, и в том числе президентских выборов или там других выборов. Довольно точный в сравнении с другими. Ну ладно, это не об этом сейчас. Она вот что написала. Она говорит: «Я и мои коллеги провели 3 месяца, анализируя все 33 тысячи случаев, когда люди погибали в результате использования огнестрельного оружия в Америке. И говорит, я пришла к выводам, которые противоречили моим предыдущим настроениям. Вот запретить оружие, ограничить продажу и все, и все. И говорит, мы выяснили, что фактически общие такие какие-то запреты, кроме того, что они злят владельцев оружия, никаких положительных результатов не приносят». Но что получилось, она говорит, вот из этого числа 2/3 людей, это те люди, которые используют оружие для того, чтобы свести счеты с жизнью. Понимаешь? Это самоубийцы. 2/3. Какие законы могут предотвратить вот эту потерю? Да? Потом, 1/5 из этого числа... Это молодые люди, которые, ну, в основном это члены этих банд, гангстеры, молодые гангстеры. И, кстати, вот по поводу того, что произошло в Лас-Вегасе, там погибло 58 человек, он убил, да, такая цифра погибает на улицах Чикаго каждый месяц. Такое количество людей. А Чикаго славится одним из самых, ну, вот район с очень строгими законами насчет владения и ношения оружия. И тем не менее, это самый кровавый город в Америке. Не помогает. Так вот, пятая часть от этого числа всех погибших от огнестрельного оружия, это те вот перестрелки группировок между собой. И получается, что она говорит, ну, еще какая-то часть, не очень большая, но все же существенная, там, по-моему, 1000 с лишним человек, это женщины, погибающие от насилия в семьях. Даже нет, скорее не в семьях, а именно вот от, чаще всего это как раз не в семьях, от сожителей. И она говорит, вот когда мы изучали эту тему, мы поняли, что ну, не получается принять один универсальный закон для того, чтобы добиться ну, реального эффекта. Не помогает, потому что ну, это действительно эти случаи, которые ну, не применишь. А такие эпизоды, которые случаются, как в Лас-Вегасе, опять же тоже, и неизвестно, какой закон бы помог. Существует такая популярная точка зрения, нужно запретить так называемое assault weapons. Как это по-русски бы сказать лучше? Assault. Наступательное оружие, да?
Ну, такое, скорее, смертельное, да.
Так дело в том, что и пистолет, в общем-то, смертельное оружие. И поэтому эта формулировка, ну, тем она какая-то такая
есть.
Она такая нечеткая, эта градация. Непонятно, что к этому. Автоматическое, уже существуют очень строгие ограничения по поводу автоматического оружия. Требуется специальное разрешение, там очень сложно, ну, как, гораздо сложнее, чем обычное, да, приобрести. Но я вот о чем. Я думаю, что получается ее исследование, оно такое как раз отрезвляющее людям, рассчитывающим на легкое решение проблемы. Потому что время от времени приходится услышать, да приняли бы этот закон, да этот закон, и все было бы прекрасно. Ну, а самоубийц ты чем остановишь, да? А этих малолетних гангстеров, которые убивают не из калашниковых, а в основном кто пользуется обычными пистолетами. И я услышал очень интересную точку зрения, мне она очень понравилась. Это высказал, как же, один из радиоведущих, Прегер, он говорит, а интересно, отец был у этих, если посмотреть, вот все люди, которые совершали эти массовые убийства, как у них было, были дела с отцами? Жили ли отцы с ними? Была ли у них хорошая такая модель, да, перед глазами? Хороший отец. И он говорит, я бы хотел поставить такой баннер по городу. Что лучше сыграет большую роль в уменьшении количества массовых убийств? Новый закон или отцовство? Или больше отцов? Больше законов или больше отцов? Или вот то, что ты, знаешь, в самом начале нашей программы упомянул, что этот тип, он был обычным, да, неверующим американцем, который любил выпить и проводил выходные дни и там время в казино. А если бы это был человек, который постоянно ходил в церковь каждое воскресенье, да, и читал Библию? И вот, знаешь, вот эти вопросы, они кажутся, ну, извините, ну это же абсурдно, ну как говорить об этом, ведь это же совершенно очевидно, что это не решение проблемы. Но как-то так получается, что вот эти непрактичные предложения, а поощрять отцовство, а поощрять людей к тому, чтобы они не разводились, а поощрять к тому, чтобы они посещали церкви. Вот эти непрактичные вопросы могут оказаться едва ли не самым эффективным средством в решении проблемы, по крайней мере, вот массовых убийств. Потому что я действительно не могу припомнить ни одного случая массового убийства, чтобы оно было совершено человеком, который регулярно посещает богослужение. Не припомню.
Да, ну, дело в том, что, понимаешь, это то, о чем мы все время пытаемся говорить, что проблема преступности – это проблема сердца, а вовсе не проблема оружия. Оружие применяется преступниками во всем мире даже там, где это оружие купить официально невозможно. Даже в Советском Союзе, когда у нас в принципе никакой человек не имел возможности вообще ни под каким соусом владеть никаким оружием, если он не в армии, не в милиции, просто вот частным оружием, даже вот получив, даже невозможно было никакого вообще разрешения получить даже через какие-то там сверх там сложные испытания. И то преступники были вооружены. И то у них было оружие, и то совершались убийства с помощью огнестрельного оружия, а также и с помощью разных других средств для совершения убийств. Ножи, топоры, сковородки, веревки для удушения и так далее. То есть человек, который хочет совершить убийство, совершает убийство. И это нужно понять. И то, что вот это вот каждый раз попытки рассказать, что сейчас давайте мы запретим оружие. Я, кстати, видел эту, да, статью «Вашингтон-Пост». Она достаточно интересна была именно тем, что это «Вашингтон-Пост». Ну, так, о, вау, ничего себе. Вот. Я видел, причем, что она, ее, по-моему, MCN еще сайт перепостил, этот, который тоже такой левый. Вот, то есть... И там еще даже была приписка, что... Мы тут вообще, типа, это статья нашего спонсора, мы вообще не отвечаем за то, что они там пишут.
Вот. Неожиданно зазвучал голос здравого разума, и тут же стали от него открещиваться.
Ну, у них иногда прорывает, что в Нью-Йорк Таймс иногда бывают в последнее время какие-то материалы более-менее вменяемые, да, даже, по-моему, на Хилл бывали, конечно, что-то было интересное. Но суть в чем, что вот начинается ведь сразу, начинают говорить о том, что надо ужесточить контроль за оружием. Надо заметить, что вот, ну, по-моему, десяток из последних масс-шутеров, таких вот массовых стрелков, находились под воздействием каких-то психотропных средств. Mm-hmm. Лекарств, медикаментов, алкоголя и так далее. Никто ведь не начинает говорить о том, что давайте мы будем жестче контролировать рецептурные вот эти вот препараты. Давайте мы будем жестче контролировать продажу алкоголя. Нет. Опять же, да, мы говорили, я сегодня уже упоминал, что от врачебных ошибок умирает людей в 30 раз больше, чем от огнестрельного оружия. Но никто почему-то не поднимает вопрос, не начинает говорить о том, что давайте, дескать, ну, врачей запретим.
Ну, знаешь, ведь совсем недавно, ну как совсем недавно, 2011 год, в Норвегии с ее строгими, как обычно ведь левые в Америке, они приводят пример Европу. Они говорят, нигде, ни в одной цивилизованной стране нет такого, как вторая поправка Конституции в Соединенных Штатах, которая объявляет ношение оружия, владение оружием правом каждого гражданина. Нигде, как говорится, в цивилизованных странах нет. И вот пример. Цивилизованная Норвегия, с этой точки зрения, да, цивилизованная, со строгими законами. И человек убивает 77 человек. Да, этот Брейвик, Андерс Брейвик. И это больше, чем удалось убить этому лос-вегасскому убийце. Получается, что, знаешь как, я бы согласился, да, мы могли бы поддержать, я думаю, люди здравого смысла действительно сказали, если бы это работало, если бы это помогало, но что получается, исторически, история показывает, что запреты законодательные на оружие, они работают, но только в случае, когда государство приобретает такую власть над людьми, что уже вот эти потери там 50-70 человек вообще бледнеют перед ужасающими убийствами, совершаемыми государством, которое перед тем обезоружило своих граждан, как это сделали большевики в Советском Союзе, как это делали нацисты с евреями в Германии. И, в общем-то...
Да не только в Германии. Очень жесткие были для всех законы на свободное оружие.
Поэтому...
Там не было свободное оружие в Германии, в гитлеровской.
Поэтому получается, что результатов положительных, чтобы спасти жизни людей, мало или почти нет. А вот и угроза того, что в государстве появятся такие деятели, которые воспользуются безоружностью граждан, это очень реальный и многократно подтвержденный исторический факт, реальная угроза. И, может быть, знаешь, еще, я думаю, большая проблема, что у наших слушателей, особенно кто вырос в Советском Союзе, непонимание, откуда в Америке вообще эта вторая поправка. Почему это объявлено правами человека? Это же в Билле о правах, да? Потому что, ну, там, право на образование, право на бесплатную медицину, это люди прекрасно понимают советского происхождения, хотя вообще такого права нету, но, тем не менее, они это имеют в виду. А вот что касается права на оружие, в Соединенных Штатах это имеет хорошую такую, да, большую предысторию, даже британскую предысторию, потому что в британском Билле о правах, который был принят после славной революции, вот тогда, когда был период войны между парламентом и между королем, знаменитый Оливер Кромвель, представитель, лидер протестантов, который сумел свергнуть короля и даже казнили его. И потом, после всех-всех этих потрясений, в 1689 году англичане приняли Билль о правах. И в этом Билле было обозначено в том числе право на владение оружием. И опять же, почему? Потому что накануне король попытался ограничить право граждан, которые считались неблагонадежными, на владение оружием. И исторически, конечно, еще возможно, я думаю, вернуться, если в историю Римской империи, и даже во времена там апостолов, почему, вот ты упоминаешь, Христос говорит, там, купи два меча. Фактически, это как если бы вот сейчас там пастор сказал, ну, ладно, там, если что, купи там пару пистолетов,
продай,
или еще что-то.
Продай одежду, купи AR-15.
Да, да, и тут же возникает вопрос, так погодите, значит, это было все нормально, это все было естественно, это не звучало как-то странно, потому что это была нормой. Свободный человек имеет оружие, и потому что на нем лежит ответственность, да, за защиту там, семьи, общества и все такое.
Но, естественно, оружие не имели только рабы всегда.
И это очень важный момент, потому что всякий раз, когда государство лишает людей права на оружие, это потому, что оно собирается превратить людей в рабов. Вот почему, когда и Америка создавалась как независимое государство, то отцы-основатели предусмотрели это и внесли такое положение. Оно звучит именно очень определенно, что право людей носить, иметь и носить оружие не должно быть ограничено. И связано это право, и вот что интересно, поправка эта вторая, она увязывает это право не с защитой своего личного имущества, дома или семьи, а со свободой. Потому что, ну, говорится, что это является необходимостью для обеспечения безопасности свободного государства. Free state, может даже свободного штата, скорее сказать, лучше сказать. То есть совершенно очевидно, и вот это, мне кажется, ускользает от понимания наших слушателей или жителей там, России, Украины, что вообще-то право на ношение оружия, эта поправка, она была принята, утверждена не для защиты домов и имущества личного, а для того, чтобы сохранить свободу в самой стране, чтобы страна осталась свободной. И вот этот фактор, он никуда не исчез, потому что, когда говорится, например, что вот, ну, речь идет о защите от внешних врагов, и раньше вот это народное ополчение, милиция, да, она помогла американцам отстоять независимость в борьбе с британскими отрядами. Дело в том, что в конечном счете американцы создавали не только милицию, но и армию, и организовывали ее. В общем-то, она была не просто ополчением, да? И поэтому ополчение и армия – это разные вещи. И отцы-основатели настаивали на том, что у людей должно оставаться право, должно оставаться оружие, как гарант того, что общество останется свободным. Я недавно слушал какую-то передачу на «Свободе», и кто-то выразился так, не помню, что демократия – это сообщество вооруженных мужчин.
Ну, по сути, так и есть, конечно же.
И получается, что главная мотивация, почему большинство американцев по-прежнему держатся за эту поправку и не хотят ее перетолковывать, потому что существуют, есть попытки, да, перетолковать эту поправку как относящуюся только к ополчению. Но поскольку сейчас уже нет необходимости защищать Америку от внешних врагов с помощью ополчения, а есть, дескать, сильная армия, то, соответственно, эта поправка не имеет отношения к рядовым гражданам. Это примерно такое толкование дают левые в Америке. Однако большинство американцев все же, тем не менее, до сих пор считают, что это связано и не только с вот этим способностью человека защитить свое имущество, свою семью там, или там, ну, даже других людей, посторонних, потому что регулярно, постоянно в новостях проскальзывают сообщения о том, что там человек сумел остановить убийцу в кафе где-то, там остановить грабителя, там еще с помощью оружия. То есть это повсеместно. Масса преступлений и убийств останавливается с помощью оружия честных, добропорядочных граждан. Но главная задача, вот, когда была создана Конституция Америки и добавлен Билль о правах, главное это... как гарантия, что государство не превратится в тираническое государство. И вот этот важный момент, который, я думаю, европейцы упускают из виду, когда они рассуждают о происходящих событиях в Америке, ну и таких страшных, как вот это массовый расстрел в Лас-Вегасе.
Ну, ты знаешь, я думаю, здесь не столько нам уместно говорить о том, что это упускают из виду европейцы, сколько тут мы под европейцами, скорее, все-таки подразумеваем наших соотечественников, которые действительно это упускают из виду по той причине, что мы не привыкли так мыслить. Мы не привыкли мыслить, что оружие – это признак и, в общем-то, ну, такое свойство свободных людей. Мы привыкли смотреть на оружие как на какую-то дикость. Если для нас, например, вот, ну, в нашем обществе нам кажется нормальным и естественным, что тебя бесплатно лечат и бесплатно учат, что, в общем-то, является несколько странным для цивилизованного общества, где люди понимают, что врач – это профессия, это
бизнес. А бесплатно лечат и учат только рабов, да? Или заключенных?
Ну, просто, нет, ну просто почему, когда говорят о том, что право, есть право человека, это право на медицинскую помощь. Нету такого права человека. Друзья, вообще нету прав человека, которые... Все права человека, заметьте, они связаны с тобой лично. Они никогда не вовлекают какого-то другого человека. То есть у тебя нету права использовать кого-то другого для получения того, что тебе нужно. Даже если это что-то очень нужное. Да? У тебя есть право попросить о помощи у меня, если я могу... Если это в моих силах, если я обладаю достаточными знаниями и умениями, я могу тебе оказать эту помощь. Но это, опять же, мой выбор и моя свобода. Нету никакого. Вот у меня есть право получать образование, поэтому давайте-ка дуйте все быстро сюда и учите меня, да? Ну, плюйте на все свои дела, бросьте зарабатывать деньги, бросьте кормить свои семьи, потому что у меня денег нет, я хочу, чтобы меня так учили, да? Или они у меня есть, но я просто не хочу вам их платить. То есть нету такого права. То же самое с медицинской помощью.
Мне нравится эта формулировка, что право – это то, что человек сам может иметь, не заставляя других, не принуждая других.
Ну да, то есть у меня не может, почему вот это все...
То есть получается, право на жизнь – это да, это право, потому что тебе не нужно никого заставлять давать тебе жизнь, ты ее уже имеешь. Право на свободу – то же самое, у тебя уже есть эта свобода, и просто другие как раз не имеют права отнимать у тебя ее. Право на то, что ты по-своему устраиваешь свою жизнь, да как в американской декларации прав человека, декларации независимости, стремление к счастью, да, это опять же, это твое собственное стремление. Это важный момент. Вот опять, кстати, смотри, как часто он упускается из виду, а ведь это такая простая вещь. Право – это то, что у тебя есть, когда это не вовлекает других людей. Если это не требует вовлечения других людей. Это право.
Все по крайней мере, помимо их воли.
Да. Ну и даже в этом случае, если это по их воле, это уже не право, это действительно услуга для тебя.
Ну, как тебе сказать, у меня вот, например, есть право к стремлению к счастью, на стремление к счастью. Для меня счастье – это жить в одной семье с любимым человеком. Это вовлечение другого человека. Но, тем не менее, это вовлечение другого человека по согласию, да? И другой человек тоже в своем стремлении к счастью соединяет свою жизнь с моей, чтобы мы вместе строили это счастье. Я вот об этом говорю, в этом смысле, да?
Но оно не допускает принуждения.
Конечно.
Помимо воли человека.
Конечно, да. Поэтому, когда вот эти сейчас все эти разговоры левых о том, что надо там все отобрать и поделить, как Шариков, да, то есть у них это вот как раз то самое, что, то есть, ну, они же имеют право на это, они имеют право на это. Нет, не имеют. Они не имеют права ни на что, что нужно забрать у кого-то другого и им отдать. Вот никто не имеет права ни на что чужое, ни на что, что он не сделал своими руками. Отсюда вот это вот постоянный тупик в любых попытках дискутировать с левомыслящими людьми, потому что они все время считают, что у кого-то есть, ну, то есть ты обязан, ну, мне все время говорят, ты же обязан то-то, ты обязан делиться, ты обязан помогать, ты обязан. Я говорю, я ничего не обязан никому. Если я что-то делаю, я делаю это по желанию моего сердца, там, по каким-то своим, опять же, да, соображениям, но я не обязан никому ничего, да? И опять же, когда у нас есть другие, некий социум, общежитие, у нас есть некие взаимные обязательства, мы берем на себя сами, да, живя в социуме, мы берем на себя определенные обязательства по отношению друг к другу. Но, опять же, это условность такая, ну, она ситуативная. То есть я могу выйти из этого социума, я могу уехать, и я знаю, в Миннесоте, например, на севере штата живут люди, которые живут отшельниками сами по себе. Вот они там делают себе какую-то хибарку, сруб такой, да, и где-то там вот дикарями живут в таких, в общем, непроходимых местах Миннесоты. Совсем на севере, я бы там не смог с температурами. Но вот есть люди, которые вот они не хотят жить в социуме и считаться с его правилами. Они живут вот так. Это их выбор, это их право. То есть тоже, да, вот, ну, да, любое, да, любая семья, ты знаешь, это прекрасно. Это всегда так, да, определенные компромиссы. Мы идем навстречу друг другу, мы каким-то образом договариваемся, да. Но все равно, да, это взаимное желание. Это не то, что мы заключили брак, и после этого вдруг там жена говорит мужу, а теперь ты обязан, и выкатывает список каких-то предъяв. Ты теперь обязан то-то, 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 ну-ка, давай, посмотрим, как ты с этим справишься. То есть, вот это большущая, самая большая, наверное, ошибка нашего времени, когда мы думаем, что у нас есть какие-то права, связанные с тем, чтобы, ну, с получением чего-то, там, товаров или услуг от других людей против их воли. Это не твое право, это грабеж называется. Собственно, это мотивация, ведь люди, которые грабят банки, очень часто у них именно такая мотивация. Вы родились тут с серебряной ложечкой во рту, у вас все с детства хорошо, вам все устроили, а у меня ничего нет, мне ничего не дали, а я тоже хочу, я тоже имею право, я тоже человек. Поэтому я пойду, там, подстрелю несколько человек, ограблю банк и буду жить как человек. Он считает, что он имеет на это право. Это, кстати, не мои фантазии, это следует из того, что пишут тут, ну, люди, которые описывают, да, преступников, психологию преступников. Они говорят, что очень многие мотивируются именно этим. По крайней мере, те, кто являются локомотивами преступления, они часто себе подтягивают каких-то слабовольных друзей в свои банды, которые просто, ну вот, они сами не поняли, да, там все побежали, и я побежал, помнишь, да, в фильме? Вот, а вот те, которые являются инициаторами, это, как правило, люди, которые именно, они вот именно вот это их мотивация, они так считают, что вот мир меня обидел, жизнь меня обидела, поэтому я пойду и возьму свое. Как говорил персонаж другого фильма, да, когда мой отец перед смертью сказал, я хочу, чтобы у тебя всегда был хороший халат и хороший конь, да, там, ну, что-то такое. Говорит, я долго ждал, а потом Бог сказал, сядь на коня и сам возьми все, если ты сильный и храбрый. Видишь, это говорил этот самый Абдулла в «Белом солнце пустыни». Вот есть люди, которые так считают. Если ты сильный и храбрый, сядь на коня и сам все возьми себе. Потому что мир к тебе несправедлив. И вот, ну, левые наши, вот эти вот, условно, такие, кого у нас называют снежинками, да, у них точно такой же менталитет, просто они не хотят садиться на коня и брать ружье, Но они хотят, чтобы это кто-то сделал за них, чтобы кто-то за них отобрал все у тех, кто имеет что-то, да, и отдал им. И вот у них тогда тоже будет то, чего они не имеют.
Угу. Знаешь, и с этим же связана как раз и политика государства по обложению налогами или по созданию благоприятной обстановки для индивидуальной инициативы людей для бизнеса или нет. Потому что если человек верит в то, что он имеет право на бесплатное то и то и то, государство может это сделать только в том случае, если он вначале оберет собственных граждан и начнет потом распределять. Знаешь, я почему об этом вспомнил, тоже буквально вот важным, таким очень важным событием на неделе оказалось очередное выступление Трампа по поводу налогообложения, реформы налоговой системы, потому что налоговая система в Америке очень сложна. И, знаешь, он сказал, что 90% американцев сейчас не могут сами заполнить налоговые декларации, обращаются к специалистам. И я тебе, честно признаюсь, я один из этих 90%. Я начинал сам, я заполнял сам, но потом, когда я зарегистрировал собственный бизнес, то я уже не мог ничего разобраться достаточно хорошо в этих делах и вынужден был обращаться к специалисту, который копается в этих новых законах, которых каждый год выпускается там по нескольку десятков страниц, и нормальный американец не может просто быть уверенным, что он правильно заполняет налоговую декларацию.
Я, честно говоря, даже не стал пытаться. Я просто сразу пошел с первого же года, когда мне надо было заполнять декларацию, я сразу же пошел к специалисту, отдал все. И у нас вот замечательная дама, она нам все это делает за в течение там, ну, мы приносим, она все это делает в течение 10 минут.
Потому что когда человек знает.
Набита рука, да.
Но опять же, для этого нужно быть погруженным, быть профессионалом. И Трамп предлагает, он говорит, если удастся принять эту налоговую реформу, которую его команда предлагает, то тогда большинство американцев сможет... налоговая декларация будет состоять из одной странички, из одного листочка, и большинство сможет заполнять сами. Я представляю себе, что, наверное, эти налоговые, помощники заполнения декларации будут сильно расстроены, потому что они потеряют работу. Ну ладно, но большинству американцев это понравится. Знаешь, мне еще какой понравился момент в этой речи? Он говорит, я тут посмотрел на забор вокруг Белого дома и подумал, хорошо было бы его бы поменять. Ну и так прикинул, сколько он будет стоить. Ну, наверное, 1-1.5 миллиона максимум. Когда я спросил, как говорится, специалистов из правительства, сколько это будет стоить, мне сказали 50 миллионов. И он говорит, так это ж только один такой случай, и так это везде. Государство переплачивает на каждом шагу, и вот эти жирные куски государственного бюджета получают правильные люди, как говорится, нужные люди. Это интересно, мне показалось довольно неплохая, она как бы такая тактика, которую любят называть популистской, когда на свои существенно, значительные выступления он приглашает простых людей, с которыми предварительно договаривается, и он приглашает, допустим, вот они ведут такой бизнес. Один из приглашенных был человек, ведущий бизнес, занимающийся строительством ограждений и заборов. И он говорит, ну и как вы думаете, за сколько вы могли бы выполнить эту работу? Надеюсь, вы дадите нам 49-миллионную скидку и при этом останетесь еще и с прибылью. И это опять же тесно увязано. Конечно, если считать, что государство должно все, и у каждого человека есть право на бесплатное обеспечение со стороны государства, ну да, тогда это, как говорится, зеленый свет на неограниченные налоги. Ну а там, где неограниченные налоги, там и страшная коррупция. Знаешь, еще какой момент я хотел бы сегодня, у нас как-то время быстро бежит, я хотел успеть сказать такую хорошую новость, которую я прочитал на одном тоже, опять же, неожиданном сайте, по-моему, тоже тяготеющим к левым, о событиях, о христианской жизни в Латинской Америке. Это материалы, опубликованные Уэсли Томаселли на сайте ozi.com. Что называется эта статья так. Будет ли побеждена коррупция в Латинской Америке с помощью церковной кафедры. А речь идет о том, в частности, о Колумбии, о латиноамериканской стране Колумбии и церкви, находящейся в городе Кали, в одном из крупнейших городов колумбийских. Кстати, лет 20 или 30 назад новости из Кали были в основном о том, что это столица наркотрафика, наркодельцов и всего такого прочего. А сейчас это город, который увязывается с очень сильной, активной пятидесятнической церковью. В частности, вот в этой статье идет речь о церкви, которая называется «Миссия мира». И ее посещают 25 тысяч христиан, собрание этой церкви в городе Кали в Колумбии. И что интересно, вот автор пишет, они все евангелисты, и они ненавидят коррупцию. Они называют ее безбожным поведением. И начинают оказывать давление на свое правительство. И в частности, они цитируют пастора Альберто Матесси из этой церкви, который говорит, «Дух Святой сказал мне, что я перед собой вижу людей тех, кто изменит Колумбию». Но в чем именно изменит? И дальше описание того, как евангельские христиане Латинской Америки начинают давить на свои правительства, чтобы они изгоняли коррупционеров. Они во время выборов проводят кампании против политиков, которые отличились в коррупции. И в некоторых случаях буквально происходят такие события, которые напоминают выборы последние в Соединенных Штатах, когда кандидаты, которые считались наиболее проходными от местной элиты, проваливались, потому что евангельские христиане Колумбии заявляли очень громко, в том числе с кафедр, против этих кандидатов, считая их недостойными занимать государственные должности. Кстати, вот авторы с этого сайта, похоже, что он такой левый, они как раз опасаются роста пятидесятнического движения евангельского в Латинской Америке, потому что им кажется, что они покончат со свободами политическими, индивидуальными. Но потом, когда ты читаешь, ты понимаешь, что в основном они озабочены льготами для меньшинств, гомосексуальных меньшинств или там правами на аборты. То есть очень узкоспецифическая тема. А вообще-то, конечно, если брать исторически, то именно протестантские общества и обеспечивали наибольший уровень свободы. Ну и по сей день это очевидно. Там, где есть наиболее сильные протестанты, там больше всего люди наслаждаются индивидуальными свободами политическими, в том числе члены этих меньшинств. И, кстати, вот, может быть, ты тоже припоминаешь, не так давно было заключено соглашение между колумбийским правительством и маоистскими группировками, террористами, которые как бы прикрывают наркодельцов, наркокартели в Колумбии, в лесах, в джунглях Колумбии. И это было очень неудачное соглашение, которое фактически легализовало преступников и наркодельцов в Колумбии. Так вот, автор этой публикации говорит, что пасторы-колумбийцы вместе собрались, чтобы объединенными усилиями противостоять вот этому мирному соглашению между правительством и марксистскими майскими группировками. И таким образом все больше и больше. Знаешь, когда я читал эту публикацию, я думал, о, как бы это было хорошо, если бы христиане Америки начали звучать так же решительно и определенно, евангельские христиане Соединенных Штатов. Потому что в самом деле это мне еще напомнило историю Южной Кореи. Ведь когда Корея была освобождена американцами, ну и защищена потом после Корейской войны, там же, как говорится, ну не самое лучшее было правительство. Но постепенный рост церкви, рост евангельских христиан, когда он уже достиг около 10%, тогда коррупция стала восприниматься как что-то недопустимое. До того, это, как говорится, милое дело. Ну а как, не подмажешь, не поедешь, как говорится по-русски. Но что-то подобное и в этих обществах. Но когда доходит до, ну, влияния евангельских христиан становится все больше и больше, то вынуждено правительство учитывать это. Сейчас пока вот в Колумбии и в Южной Америке количество евангелистов, евангельских христиан насчитывается 5 или чуть больше там процентов. Как знать, может быть, действительно мы скоро узнаем о свободных от коррупции Колумбии, Бразилии или даже Венесуэле.
Да, это было бы красиво.
Да. Но так вот как-то подошло к концу время нашей передачи. Спасибо, дорогие радиослушатели, что вы были с нами. В эфире была программа «Трансатлантик» на волнах нашего радио из города Портленд, штат Орегон. С вами были Петр Новочехов и
Микс Хоп.
Да, и Изак Лохов.
Да, благословит вас. Сейчас увидимся через неделю.
До свидания.
Всегда есть то, что нас объединяет. Наше радио. Первая станция на русском и украинском языке. Настройся на лучшее. Наше радио. 10:10 AM.
Для каждого бывает, что наступает час, когда он выбирает, кому служить сейчас. Аллаху поклониться, а может сатане, а может с Буддой слиться в вечерней тишине. Кто твой Бог? Ответь не сразу. Самозванцы в языческом плену, заблудшие бы овцы, придите ко Христу, который вас так любит и каждый день хранит, который ваши души от стада защитит. Кто твой Бог? Ответь не сразу. Yeah.
глаза. Идет он, спотыкаясь, венец терновый, кровь тела Христа течет, смирение в очах, любовью лик сияет, он слезы льет за гибнущий народ. На древе он висел, страдая за людей, чтоб каждый в нем нашел свое спасение. Оставив небеса, сам Бог смирил себя, даруя нам надежду и прощение. Дали, приди, прими спасенье, Христос и за тебя пролил святую кровь. Поди к его ногам, воздай ему хваленье, ответь на зов, прими его любовь.
KOOR, Milwaukee, Portland, 10:10 a.m.
Золотая осень. Золотое настроение на нашем радио.
Настройся на лучшее. Наше радио.
10:10 a.m.
Я чемоданы собрала, деньги и документы не забудь.
А сколько денег брать? Какие цены в Европе?
Не знаю. Бери, чтобы хватило.
Тогда просто визу возьму.
Карты Visa от Украинского федерального кредитного союза – ваша гарантия покупательской способности в любом уголке мира. Кредитный лимит до 20 тысяч долларов. Без ежегодных платежей. Чип-технология. 24-часовая сервисная поддержка. Бесплатное страхование во время путешествий. И система бонусов.
Украинский федеральный кредитный союз. Жить становится проще. Адрес в Портленде. Пауэлл Плаза 110-50. Саут-Ист Пауэлл Бульвар. Свит 371. Телефон 503-774-1444. Адрес в Ванкувере. 112-08 Норт-Ист Форс Плейн Бульвар. бульвар, возле магазина «Премьер». Телефон 360-597-2096. Адрес в интернете rufcu.org.
Choice One Insurance хорошо известен среди транспортных предприятий. Наши квалифицированные агенты помогут вам получить необходимое покрытие и уникальную поддержку после несчастного случая. Choice One Insurance – разумное планирование страхования для предусмотрительных бизнесменов.
От несчастного случая или чьей-то